Мы здесь с женой, Татьяна, моя жена, мы женились в Одессе, куда я приехал учиться, в семинарию, совсем с духовными намерениями. Ну, дело, кстати, свадьба тоже духовное дело, но планов не было. Планов не было, даже наоборот. Сейчас мы уже 22 года в браке, но кажется, что только сейчас я более восприимчив учиться. И мне кажется, что еще много-много нужно чего выучить. То, что относится к семейной жизни. У нас за это время трое детей. 21 год, два сына Иван и Марк, и 20 лет, и дочь 12 лет Дарина. Это коротко о нашей семье. Живем мы под Киевом, в Ирпене. Есть такой небольшой городок. И я являюсь старшим пастором в Ирпенской библейской церкви. Мне очень приятно видеть вот такие семейные встречи, потому что где-то лет последних 5 лет вот такие встречи стали регулярной частью нашего церковного служения. И более того, это стало место, где встречаются пары христианские и нехристианские. Более того, организовался постоянный семейный клуб, куда попадают люди, оттуда тоже на группы. Поэтому очень мне интересно слышать вот такой же похожий опыт. И еще я вспомнил, я слышал вопрос, как сказать жене о штрафе. Я вспомнил интересный опыт. Мужу. Но я слышал о жене. У меня есть знакомая пара канадская, они украинцы, но старого поколения. У них есть договор. Оказывается, он лихач, и только он в основном ездит. И у них есть договор, что каждый раз, когда он платит штраф, ровную сумму он дает жене на ее личные нужды. Ровную сумму. И я подумал, какой как бы, вот он оторвался. И вот ей возможность тоже. Что-то в этом есть и дисциплинирующее, и как бы взаимопонимающее. Да, наверное. Тема наша связана с единством, и, соответственно, мы должны понимать, что у каждого единства есть враги. Поэтому сегодня мы лицом к лицу познакомимся с 6 врагами единства, и очень хотелось бы вместе с вами посмотреть на тему семьи и единства в семье. Как раз понимая, что настоящее единство возможно только в вере. Кстати, если вы услышите от меня не совсем русские слова или совсем не русские слова, это только потому, что у меня небольшой опыт проповедования на русском языке. Мой рабочий язык украинский, второй язык это немецкий и только третий русский. Но я рад попрактиковать в спокойнее русский. Посмотрите на пророка Амоса. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Пойдут ли вдвое вместе, не сговорившись? По случаю, по совпадению, бывает... Но нормально, никакое серьезное дело не может быть без договора, без условий, без сотрудничества. Это слово отлично подходит к многим областям и церковной, и духовной жизни, но оно отлично подходит к семье. Дело в том, что двое людей, начиная свою совместную жизнь, имеют вначале некоторые... предпосылки, почему они вместе. У кого-то романтические чувства, кто-то понял, дом построил, дерево посадил, а сына бы еще родить, уже и возраст такой. В разные причины, почему кто-то решил жениться. И кажется, что именно в браке открываются целый ряд вещей, что не договорились. И совсем тяжелый путь вместе. В некоторых церквях сейчас уже развита практика добрачного консультирования. Перед браком служитель вместе с семьей проходит 5-10 занятий, открывая им глаза на различные аспекты семейной жизни. Это помогает договориться о многих вещах. И то, мне кажется, смотря на молодежь, с которой я имел дело, мне кажется, что они читают книгу, смотрят на меня, но на самом деле они еще чуть-чуть далеки от темы. Еще далеки, еще нужно больше времени. И поэтому время от времени нам нужно останавливаться для того, чтобы посмотреть, а что нам нужно передоговориться, что нам нужно еще обсудить. Поэтому если вы будете слушать вот эти 6 врагов единства, спросите себя, а какой-то себя сначала, а потом свою жену, жена мужа, что в нашей семье может быть врагом нашего единства, что нас разъединяет. Кстати, часто, когда вот пары о единстве говорят, где-то вот это единство выглядит так, вот рядом сказал. Единство как бы вынужденное, ну вот мы поженились, никуда дальше мы уже не можем друг без друга. Но на самом деле Писание, представляя единство, говорит о соглашении, о договоре или о завете. Говоря о единстве, о браке, Писание говорит о завете. Да, именно о завете. Бог с Ноем имел завет, сначала с Адамом, потом с Ноем, потом с Моисеем, с Авраамом, с Моисеем. Бог заключал завет. Это особенный договор, договор, скрепленный всегда кровью. То есть договор жизни и смерти, договор на всю жизнь. Когда Писание говорит о браке, оно говорит о заветных отношениях между одним мужем и одной женой. Это пожизненные отношения, это обещание верности, любви пожизненно. И нет никаких извинений, и нет никаких причин, чтобы это единство разорвать. Почему завет заключался с кровью? Если вы припомните, Ной принес жертву чистых животных, Авраам разрезал пополам животные и прошел между ними, Моисей заключал договор тоже вот именно с принесением жертвы, а потому что пролитие крови означало как бы смертную казнь за неверность. То есть человек, принося в жертву, говорил, пусть со мной будет вот так, как с этой жертвой. Кстати, в древних племенах и даже сегодня находили африканские племена, где сильные племя и слабые племя заключали договора. Как это делалось? Князья, они делали праздник, они обои делали на правой руке разрез, вот здесь. И потом смешивали кровь друг друга, и потом пепел набивали. Почему? Чтобы был знак, знак договора. Вот этот кровный такой завет как бы гарантировал, вот моя кровь за тебя, и пусть со мной будет пролита кровь, если я не буду тебе верен. То есть завет – это договор, очень-очень важный аспект. И поэтому брак – это настоящий завет. Так вот, идем теперь к врагам. К врагам идем. 6 врагов. Наверное, их больше. Но сегодня будет только 6. Первый враг – это борьба за власть внутри семьи. Второй враг – флирт. Третий враг – эгоизм. Четвертый враг – это дети, извините. Пятый враг – это секс. И 6-й враг – это деньги. Есть больше врагов, я подозреваю. Но когда я осмысливал всех этих врагов, я как бы подумал, если говорить среди христиан, то на самом деле проблема эти враги – это 2 причины глобальные. Незнание Писания и непослушание Писанию. Незнание Писания и непослушание Писанию. простых две причины. Но мы их рассмотрим именно вот в таком детальном виде, для того, чтобы было наглядно, и для того, чтобы можно было бы более близко посмотреть на суть проблемы. Итак, первая проблема, которая существует, которая является угрозой настоящего единства семьи, это борьба за власть. Обратите внимание на очень важные слова Бога при изгнании Евы и Адама из рая. Жене сказал: «Умножай и умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Очень важная вторая половина, хочу, чтобы вы особенно обратили внимание. Влечение твое к мужу твоему. Что интересно, мы все знаем, об этом знают все ученые, что на самом деле не жена имеет сексуальное влечение к мужу, а муж больше имеет к жене. То есть Господь не говорит о половом влечении. И на самом деле вот это слово «влечение» – это сильное, сильное желание, сильное такое желание конкретной, просто вожделение конкретной вещи. В чем же вожделение жены? Почему жена желает? Что жена желает мужеского? Она желает поменять роли. Главная борьба о власти – это поменять роли. Бог создал первым Адама, и потом подчиненно Адаму создал из ребра Еву. Создавая именно так, а не наоборот, Бог тем самым устанавливал некий порядок и некую систему власти. Есть первый, есть второй. Мы не говорим о неравенстве. И тот равен перед Богом. Написано в Писании Бытие 1.26, что Бог создал человека на образ и подобие свое, мужчину и женщину создал их. Обое – это образ Божий. Обои равны перед Богом, обои сонаследники Царствия Божия. И от Павла мы знаем, что в Царстве Божьем нет разницы между мужским и женским. Но, создавая семью, Бог создал ее с конкретным порядком, где власть, где принадлежит мужу. И вот стремление, вот это страстное желание жены к мужу, это заиметь его место. Он как бы руководитель, а жена хочет им руководить. И поэтому даже наши поговорки: муж глава, а жена шея. Куда повернет, туда и пойдут. Это страстное желание занять его место. Это борьба со стороны жены. Он будет господствовать над тобою. Это тоже не позитивное, там очень сильное слово. То есть муж использует власть неправильно. Муж доминирует, муж деспот, муж требует подчинения, муж просто настаивает, он даже силу применяет в семье по отношению к жене, что неприемлемо. Вот в чем проблема. И вот эта проблема власти разделяет семьи. С одной стороны, муж неправильно практикует свое главенство. С другой стороны, жена неправильно практикует свое положение как подчиненная, претендуя на руководство. Какое лечение или какой способ противостоять этому? Каким образом победить жене вот такой грех? Есть два совета, два простых совета. Не спорь с мужем. Можно даже сказать, никогда не спорь с мужем. Нет, дело не идет о цвете машины вообще. Дело идет о последнем слове в решении семейном. Знаете, вот муж услышал мнение жены, но ему принимать решение, потому что он глава семьи. И он принял решение, жена говорит: стой, нет, а вот я думаю. После того, как муж принял решение, уже не имеет значения, как вы думаете, потому что он ответственен, он несет ответственность. Что делает женщина? она встает в оппозицию по отношению к мужчине и дает ему всем видом понять, что он не прав, что он... И дальше есть разные способы и моменты. Для того, чтобы победить вот врага номер один в семейном единстве, жене нужно научиться практически очень сложному и простому решению. Во-первых, принять решение не спорить, когда муж уже принял решение не спорить, не настаивать на своей правоте. Кстати, я был свидетелем не один раз ситуации, когда жена добивается своего, когда вопреки решению мужа добивается своего, наконец она добилась, и все вышло плохо. И в конце она говорит: ну, а почему ты меня послушал? То есть он виноват. Украинская известная песня есть: «Прости мене, моя мила, за те, що ти мене била». Она, ну, чуть-чуть похожа ситуация. Он виноват, потому что он послушал. Кстати, он на самом деле виноват. Он на самом деле виноват. Потому что за ним последнее слово. Вот что значит руководить. Дорогие жены, сестры, есть интересный совет в Писании. Каким образом вы можете влиять на мужа? Мягкие слова, мягкая речь. Мягкие слова и мягкая речь. Да, вот эти стихи в притче применены к совсем неправильному роду женщин, но оказывается, мягкие слова и мягкая речь делает чудеса. Оказывается, женщина может больше добиться, применяя вот эту мягкую речь. А вот второе, я бы даже сказал, это очень принципиальное. Для христианки принципиально принять решение, никогда не быть в оппозиции к мужу, даже если он не прав. В Писании написано о подчинении, и апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что жена подчиняется вот как Христу. То есть, оказывается, мужу не надо заслуживать авторитет, чтобы жена ему подчинялась. А потому что ее подчинение идет Христу. Подчиняясь мужу, она подчиняется Христу, и в этом его подчинение Господу. И уже Господь с мужем будет разбираться сам. Очень важно, чтобы... Да, мужчина должен выслушать. Муж должен знать, что думает жена. Тем более умный муж, он даже дважды переспросит. Но он услышал: жена, не надо его торопить, ему нужно обдумать. Вы ему сказали свое мнение? Он услышал, хватит его снова и снова и снова повторять. И даже с каждым разом более требовательным тоном. Мужу нужно время, чтобы переварить. И когда он уже принимает решение, тогда нужно просто принять это как факт, даже если что-то вам кажется не так. Принять, отдаваясь на Господа, полагаясь на Него. Кстати, если жена что-то предложила, сказала вот такой вариант, и от мужа не последовало «нет», то согласно 30 главе чисел, жена может делать так, как она предложила. Если муж услышал вот путь или способ, или какое-то предложение от жены, то в присутствии мужа, если жена провозгласила вслух, он это услышал и не отреагировал, это обозначает решение «да». Да, можно так делать. Если муж промолчал, это тоже решение. Так описано это в 30 главе книги чисел. Здесь нет никакого противоречия утвержденному Богом порядке. То есть муж сэкономил слово «да», то есть раз он молчит, значит «да». Кстати, вспомните, когда Ева разговаривала со змеем, змей, вернее, начал разговор. Они начали хороший послеобеденный диалог. Жена, как подчиненная, она могла получить приказание от мужа не разговаривать. Но она не получила такого. Многие мужья считают, что Адам в это время гулял далеко по саду и на самом деле не видел, что же происходит у него на глазах. Это заблуждение, потому что текст Писания очень хорошо, не в синодальном переводе, нужно смотреть и изучать еврейский текст, другие переводы. Он стоял рядом, он был близко, и он не запретил. Раз он не запретил, значит разрешил. Когда муж не запрещает, он разрешает. Итак, очень важно, чтобы жена приняла вот библейские положения вещей. Муж в буквальном смысле слова обладает правом принимать окончательное решение. Это Богом возложена на него забота. И когда она противоречит, она пробуждает конфликт, она начинает вот это... Семья напрягается, единство, и вот это, а я все равно считаю, это очень опасно для жены и для всей семьи. Это совет жене. Теперь три совета мужу. По отношению к власти и его практикованию этой власти. Во-первых, будь умерен и мудр в своем праве быть главой семьи. Умерен и мудр. Главенство... начальствование очень на самом деле ответственная задача и забота мужа. Быть главой это означает, что ты ответственен. Быть главой означает, что ты созидаешь, что ты строишь. И положение дел в семье лежит в ответственности на муже. Хорошее третье предложение. Твое право главенствовать сопровождается ответственностью за все, что происходит в семье. Очень часто муж требует подчинения. Требует. Кстати, нигде в Писании не написано, что муж обязан требовать. Написано, что жена должна подчиниться. Но не написано, что муж должен заставить ее это делать. Нигде такого нет. Подчинение – это ее выбор, но не его требование. И муж, он поставлен Господом иметь власть созидать, строить. Очень часто в нашем обществе быть главой, быть начальником – это тебе все служат. Это вот ты главный, ты босс, ты даешь указания. Ты делаешь то, вот это то. А сам сидишь и смотришь, все ли правильно делают. И только мораль читаешь, кто-то не доделал или неправильно сделал. Это в греховном обществе такая система управления. Христос показал нам совсем другую систему лидерства. Когда ученики между собой спорили, кто будет главный, Иисус что сказал? Тот, кто... больше служит, тот и главный. Главный всегда виден, потому что он служит тем, кто ему подчинен. Оказывается, быть главой, как Христос, это обозначает служить своей семье, не требуя, а давая. Очень немало современных мужчин желают иметь влияние на свою семью. Но открещиваются от ответственности, оставляя на жену проблемы с домом, оставляя проблемы с детьми, с ситуацией, с текущими проблемами. Вот он выше этого, он главный, его мелочи не интересуют. Христос, читаем, возлюбил церковь и предал себя за нее. Церковь это оценила и покорилась. Трудно покоряться тому, кто не любит вот так отдавая себя. И если муж отдает себя жене, отдает себя тем, кто ему подчинены, такому мужу легче подчиняться и слушаться. Хотя мы уже говорили о том, что почтение и послушание не зависит от того, каков муж. Это решение христианки, это решение христианина, беря власть главенства, брать ответственность. Ответственность – это я ответственный за все, что в семье не так. Это была первая проблема, связанная с властью. Власть разрушила вопрос власти, разрушила много семей. И продолжает разрушать. Сначала это трещина, когда жена требует, когда муж причиняет боль, угрожая или доминируя, или только свою волю, свои желания реализовывая. И настоящая христианская семья, она находит единство в вопросе власти. По-простому, жена подчиняется не в оппозиции, а муж с любовью руководит. Идем дальше, время наше бежит. Второй враг семьи христианской – это флирт. Если бы 30 лет тому назад кто-то сказал, я бы это слово стеснялся у церкви сказать. 15 лет тому назад я бы думал, не, это важная тема, нужно об этом говорить, но с чего начать? А сегодня я должен сказать, что беда, проблема. Оказывается, то, что было раньше только уделом светских сотрудников и знакомых, это оказывается уже часть церковных проблем. И я, к несчастью, имею опыт, разбирая дела в церкви, и зная пасторов, которые имеют те же проблемы, разрешая эти ситуации с флиртом в церкви с христианами связаны. Что такое флирт? Флирт, согласно словарю, это манера поведения, которая привлекает внимание потенциального полового партнера. Манера поведения, которая привлекает внимание потенциального полового партнера. Еще как синоним этого слова, это ухаживание, любовная игра, кокетство, выражение симпатии. Это хорошие слова, если описывают отношения мужа и жены. Хорошие слова, которые описывают отношения мужа и жены. Но врагом семьи, единства семьи является, если муж проявляет внимание сотруднице или другой сестре к церкви, а жена переписывается с каким-то братом, другим братом. И, к несчастью, это... проблема не имеет границ, то есть это не внутриукраинская проблема. Я знаю, что в Америке не лучше с этим. Поэтому на самом деле флирт – это современный убийца христианских семей. Он вредит многому. Чем вредит флирт? Рушится обещание. Слова верности, данные в браке. Писание говорит, что неверность начинается не когда двое переспали, а неверность начинается в мозгах. Когда ты допускаешь мысль о другой или о другом. Неверность, флирт связан с злодейством, кражей. Неверный крадет у своего ближнего не его имущество, а его тело. Неверность унижает человека. Она ставит его на сторону животного. В Иеремии пророка читаем, они откормленные похотливые жеребцы, каждый ржет на чужую жену. Ржет – это не смеется. Это другое. Они откормленные, похотливые жеребцы, каждый ржет на чужую жену. Но даже среди животных случается верность. Неверность, вот флирт, он разрушает тело. Кстати, умерших от венерических болезней римляне погребали около храма Венеры, тем самым указывая на то, что привело к смерти. Неверный разрушает внутренний мир, разрушает ум свой. Пророк Иосия очень хорошо говорит, они оставили Господа, дали себя разврату, вину старому и молодому, который отнимает понимание. Неверный сеет разделение и войну. Мир и любовь – основа семьи. Разрушается. Поэтому каков совет перед лицом флирта? Несколько. Кстати, чешский художник нарисовал очень хорошую, как на меня, иллюстрацию, тем самым показывая, что для греха неверности флирта не нужно согрешить половым путем. Есть другие способы. Это, кстати, иллюстрация того, что Иисус говорил в 5 главе Евангелия от Матфея. Кто посмотрит с вожделением, тот уже согрешил. несколько вопросов для проверки себя, не в опасности ли ты перед лицом флирта. Например, тебе больше нравится проводить время с другими женщинами, мужчинами, нежели со своей женой. Ты в опасности огромной. Ты в огромной опасности, если ты остаешься наедине с женщиной и мужчиной. Или мужчиной. Остаешься наедине. Да, это может быть вопросы служения, вопросы работы, но это опасность. В средневековье люди были прямые. Они говорили, если двое уединились, никто даже не подумает, что они пошли читать «Отче наш». Никто даже не подумает. Ты в опасности, если ты флиртуешь. Каким образом? Шутки, комплименты, подарки. Поэтому придерживайся деловой или дружеской этики. Это относится к рабочим отношениям. Ты в опасности, если ты эмоционально зависим от другой женщины или от другого мужчины. Нет здоровой дружбы между представителями противоположного пола. Нет здоровой дружбы. К несчастью, мне приходится постоянно дискутировать даже с христианами, которые верят в дружбу между женатым мужчиной с одной пары и женатым женщиной с другой пары. Нет дружбы. Настоящей дружбы. Дружба немыслима между представителями разных полов. Она разные... Противоположные полы притягивают друг друга. И то, что начинается как дружба, плохо оканчивается. Еще одна опасность, когда муж начинает жену свою сравнивать с ее подругой или с другими знакомыми, или наоборот, жена своего мужа сравнивать. А вот он даже может это вслух делаться. Вот он такой, вот она такая. Вот ты на него посмотри, вот как он следит за собой, или как вот работяга, или еще что-то. Дело в том, что этим невольно он привлекает свое внимание к другой женщине и к ее хорошим качествам. И еще один важный предостережение или та же проверка. Не шути о святом. Если брак свят, не шути о неверности. Если верность свята, не шути о неверности. Очень много юмора начиналось так. Приходит муж с командировки домой, а там жена в постели. Или еще что-то. Кстати, это очень известный способ. Для меня это было целое открытие, когда я в эту тему окунулся. Оказывается, что есть этично или морально непринятые в обществе вещи. Или в каком-то конкретном обществе. Каким образом моральное... И кто-то хочет изменять мораль. И аморальность сделать моралью. Как это делается? Прямо сказать, вот это хорошо. Нет, мы не примем. Понятно, что люди моральные не примут аморальность. Тогда аморальные вещи делаются предметом шутки. Об этом смеются. Сейчас очень много, кстати, анекдотов о геях. Веселых, оригинальных. Это как бы по радио, по телевидению, в юмористических программах светских. Смеются, это как бы весело. Но на самом деле это известная технология, как аморальность, как бы приподнять ее и сделать ее общедоступным. Об этом нужно посмеяться. Поэтому, если ты что-то ценишь и что-то для тебя исключительно важное по-библейски, это не предмет шутки, это не предмет веселее анекдота, не иметь с этим дела и наоборот. Если совет в Писании очень женам и мужьям, два совета. Уверено в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка. Если жена должна или случается так, что она общается вне присутствия своего мужа с другими мужчинами, она должна делать так, как будто муж рядом. И наоборот, муж, общаясь с другой женщиной, должен понимать, что рядом его жена. Что как рядом. Интересно, что жена должна смотреть на другого мужчину через призму своего мужа. И точно так же муж. Интересно, что женатый... Очень близко слово, его можно сравнить, как, например, образованный и воспитанный. Если человек воспитанный, можно ли от него забрать воспитанность? Нет, он таким есть всегда. Вот женатый означает, что вот он с женой как бы женатый, с женой соединен. И если он в присутствии другой женщины, он женат. Он об этом помнит, он об этом не забывает. Мужьям пишет Соломон: утешайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасной серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонней и обнимать груди чужой? Вот такой прямой Соломон. Интересно, что Боговдохновенное Писание обращает внимание мужа на жену и учит его наслаждаться ею, то есть которой он в одном союзе. Хорошая тема, стоящая для осмысления, и, наверное, никто не застрахован. Наверное, никто не застрахован. Потому что мне казалось, что даже благочестивые люди имеют возможность попасть в как бы неподготовленный, в неприятность, если переходятся некоторые границы. Очень важно для христианина и христианки сохранять правильное отношение в речи, в письмах, в социальных сетях. Никогда не регистрируйтесь под чужими именами. Никогда. Для христианина это неприемлемо. Если вы уже в социальных сетях, будьте собой. Не нужно иметь тайного аккаунта. Не нужно. Кстати, даже советуют мужу и жене открывать пароли друг перед другом для подотчетности. Чтобы жена могла посмотреть почту мужа, муж и жены, чтобы телефон можно было посмотреть, это открытость для того, чтобы защитить себя от опасности. Может быть, что жена почует опасность раньше, нежели муж поймет, что он уже как бы на пути к неприятности. И наоборот, возможно, муж почувствует опасность раньше, нежели жена ее подметит. Третье. Наверное, самое сложное. Третий враг семьи – эгоизм. А может, он и первый, я не знаю. Но по советах, наверное, он первый. 5 советов жене, потом будет 5 советов мужу. Эгоизм, мы знаем, что это такое. Себялюбие. Мы любим себя. Мы любим себя родного, дорогого. Мы жалеем себя. Мы о себе переживаем. И нам себя, очень себя, вот как бы всегда нам мало. И для того, чтобы мы себя как следует любили, мы заводим жену, жена заводит мужа. И вот мы себе, для того, чтобы вот себе хорошо жилось, мы еще нам кто-то нужен, чтобы нас, родных, любили больше, вдвойне. И вот эта проблема в браке: два эгоиста, два настоящих эгоиста, два профессиональных эгоиста, два технически подготовленных эгоиста, два эгоиста, в которых эгоизм развился каждому по-своеобразно. Кстати, кто-то постарался сделать такой типажи. Вот типы женщин, женатых женщин и типы женатых мужчин. Я нашел как-то 5 таких определенных характеристик. Вот, например, кстати, их может и больше быть. Экзальтированная жена. Жена, которая сразу истерику. Будь что, сразу истерика. И вот мужчина не знает, как руководить такой женой. Он не знает, как семью строить, если она истеричка. Кстати, это не от большого ума. Жена истеричка – это всегда манипулятивное поведение. Это способ добиться результата ей желательного. И это самое настоящее бесстыдное манипулирование и контроль беззаконными методами. А вы думаете, почему Соломон так нагло пишет против некоторых жен? Просто очень обидные эпитеты. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масло в руке своей, дающий знать о себя. Если духи в комнате разлились, ты можешь их вдруг скрыть? Нельзя. Вот так и вот истеричную жену никак. Второй тип женщин, с которыми очень сложно мужчинам, это непокорные, мятежные жены. Они независимы, они сами по себе, им как бы никто и не нужен. Они себе идут своими путями, они знают себе все сами. И вот это, наверное, одна из наисложнейших. Вот как мужчине жить с такой женой. Это, конечно, здесь тоже нужно понимать, что если муж хочет глупо сделать, и жена против, то это не бунт. Если диспид-лимит 35, а муж едет 70, и жена против этого возмущается, это не бунт, это призыв к здравому уму. Дело идет, когда жена сама по себе, она независима, она как бы свой мир, своя планета, она все определяет и все по ее. Интересные слова Петра. «Вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те не повинуются слову, были без слов покорены Богу поведением, поведением своих жен». Непокорность христианки – это настоящая вот такая раковая опухоль в христиан, в церкви сегодня. Это позор и это антисвидетельство против христианства. Сейчас в Европе, я не знаю, как в Америке, на виду мусульмане. Их уважают, и европейцы принимают мусульманство. Их впечатляет семейные отношения, незыблемость, и вот порядок впечатляет. Оказывается, христианское свидетельство миру очень повреждено непослушанием жены. Еще один тип жен – это меланхолические жены. Дело не идет о послеродовой депрессии. Меланхоличные – это такие вечно больные. Кстати, это тоже способ манипуляции. У мамы всегда болит голова. Весь дом на цыпочках. У мамы болит голова. Если муж как бы уже не в нетерпешь, он заикнется о каком-то сексе, он получит целую порцию, ты что, не видишь? Ты что, не понимаешь, как ты можешь? И вот он будет сам не рад, что он что-то спросил. Это способ добиваться то, чего она хочет, и не делать то, чего она не хочет. Еще один тип женщин, этот автор пишет, это чересчур правильные жены. Настолько правильные, что с ними каждый мужчина чувствует себя неправильным. Он не так сделал, он не то сделал, он недостаточно правильным. И если вот он в спальне, не туда носки положил, он может уже забыть о всем дальше. И последняя категория – это шибко умные. Это дело не идет о настоящих умных женщинах, а шибко умные – это те, которые всегда имеют альтернативные мнения мужскому. Что бы муж не задумал, женщина знает лучше, и тут же она проверила интернет. Сегодня уже есть возможность быть умным еще быстрее. Мужчине неуютно рядом с женщиной, которая, это как студент между докторами наук. Что нужно для мужчины, чтобы ты его жизнь сделала проще? Вот это первое. Постарайся сделать жизнь его проще. Ему и так сложно. Он главный ответственный. Сделай его жизнь проще. Не нужно никакую из этих категорий играть. Будь простой женщиной, создай дома обстановку принятия, простоты и умения радоваться жизни. Это лучшее, что может мечтать муж, чтобы дома была обстановка принятия, простоты и места радоваться. Он женился на тебе не для того, чтобы носиться как с дорогим гипсовым изваянием. Нести тяжело, бросить нельзя. Еще один совет. Научись искренне интересоваться его делами и увлечениями. Это совет, кстати, к единству. Почему? Эгоизм. Мы интересуемся своим. А вот совет умный, жена, научись интересоваться делами и увлечениями. Почему это важно? Чем бы муж ни занимался, у него есть дело. Вот для многих жен семья – это главное дело. Для мужчины это тоже главное, но все равно дело главнее. Вот он так, он как будто вот он из рая, где Господь сказал, в поте лица будешь добывать, вот в него дело. Он нужен, ему нужно чем-то важным заниматься. Я, кстати, увидел, что в Америке мужчины всегда ездят на очень больших рабочих машинах. Очень больших. И я понял, что вот это знак настоящего мужчины в Америке, это его дело, иметь большую машину. И я как-то был на мужском выезде, я просто был впечатлен парадом больших машин. Это было, ну, они выезжали в горы, это, конечно, это очень плохая дорога американская, это внедорожье, там нужны большие машины. Так вот, в мужчин есть дело, и он им поглощен. Это часть мужского менталитета и мужской натуры. И не считаться женщиной с этим, это во вред самой жены. Поэтому для единства семьи важно жене научиться интересоваться тем, чем занимается и интересуется муж. По-настоящему заниматься. Я знаю одну жену, которая начала ездить на рыбалку и уже споймала своего первого коропа. Потому что это дело жизни ее, ну, вне рабочее, ее мужа. И зато она вместе с ним выезжает. Уже даже попробовали с палатками на 2 дня на рыбалку. Но вместе. Плохо, если жена остается в стороне. Как бы это его. Это его, а у меня есть свое. Хорошая жена будет учиться интересоваться делами, даже если 300 лет они ей надо. Но это вопрос единства и заботы. Еще, посмотрите еще. Будьте ухоженной для него. Это совсем практический совет, даже на первый взгляд как бы и не библейский. Но апостол Павел говорит, что замужняя женщина печется, как угодить мужу. Печется, как угодить мужу, 7 глава. Читал свидетельство одной жены. Проснулась, глянула на себя и в зеркало. Вид, конечно, совсем не туда. А потом махнула рукой. Да, здесь все свои. Зачем напрягаться? И дальше пошли ее мысли. То есть ты хочешь сказать, что ему и так сойдет? Ну, соответственно. А когда ты выходишь из дому, ты начинаешь прихорашиваться. И тем самым ты говоришь, муж, что ты для меня ничто. Вот я иду в люди, вот сейчас я должна хорошо выглядеть. И это стало отправной точкой изменения ее отношения к себе дома. Оказывается, она неправильно относилась к себе по отношению к мужу. Для кого-то она прихорашивалась. Но дома она предпочитала как получится. Это хороший совет для жены. Следить за собой, как женщиной, будучи дома. Это не только вопрос гигиены и вопрос внешнего вида, одежды. Кстати, об одежде. Жена, которая ухожена для него, она печется о том, чтобы не привлекать внимание чужих мужчин нарочно. Женщины знают, как это делать. Кстати, тексты Писания, которые говорят, в Новом Завете немного текстов о одежде. Немного. Те немногие стихи говорят о одежде женщин главную тему. Ваш вид не должен быть вызывающим и эротичным. Это как бы итог исследования. То есть вид женщины не должен привлекать внимание других мужчин. Поэтому быть ухоженной для него обозначает печься о себе, заботиться о себе при нем, а также заботиться о том, чтобы не привлекать лишнего внимания к мужчинам, чужим мужчинам. Еще один совет. Изучи его вкусы. Чаще готовь ему то, что он любит. Прислуживай ему за столом. Интересно, как бы старомодно. Как бы по-древнему. И в то же время что-то такое, что только жена по-настоящему может порадовать своего мужа. А знаете что? Часто жены этим как бы так не важно. Современные жены не считают это важным. И вот когда он приходит домой к маме своей, а мама приготовила сразу три блюда, самые любимые его сына. Почему сын домой пришел? Любимые блюда. И вот дома, вот он, на, покушай, сынок, дома тебе никто не печется. Дело в том, что, оказывается, вы помните о любимом кушании Иакова? Даже патриархи принимали решения после хорошего кушания. И, оказывается, кушание для мужчины – это больше, ниж просто продукты. Вот почему вот совет: готов то, что он любит, и прислуживай за словом. Что интересно, в этом нет ничего сверхъестественного. Но знак внимания – это как бы все это может мужчина и сам сделать. Но когда это делает жена, это совсем другое дело. Совсем другое дело. Это будет притягивать мужа с улицы домой. Интересно, Соломон говорит, мудрая жена устрояет дом свой. Мудрая жена устрояет. Конечно, есть много способов устроения. И вот хороший прием мужа, это тоже один из устрояющих факторов. Кстати, есть одно правило. Во время еды никогда не рассказывайте плохой информации мужу. Во время еды не нужно говорить о плохом. Вот дети такие всякие вот в школе, вот с родителями то-то, вот Биллы. Почему не нужно во время еды говорить о плохом? Доказано, что во время еды информация закладывается глубже и помнится дольше. И поэтому, если муж вместе с едой будет получать порцию негатива, скажите, у него будет большая охота возвращаться домой на обед или на ужин? Ну, не совсем. Почему? Потому что у него будет не очень хорошая ассоциация. Есть всему свое время. Время ужина, а потом время разговора. Желательно не наоборот. И тем более не во время. Еще один совет, последний. Будь украшением его жизни. То есть, дорогие сестры, ваша миссия не быть трагедией его жизни, а быть украшением его жизни. Вот это общий знаменатель того, чем жена является для мужа. Ему должно быть не стыдно за вас. Это и внешний вид, это и ваше поведение в обществе, это и ваша репутация. И муж любит, когда ему завидуют, что у него именно такая жена, как вы. И вот сам он должен любоваться вами в разных отношениях. Конечно, настоящим украшением жизни мужа вы будете тогда, когда те люди, которые знают вас, знают ваш брак, могут видеть ваши уважительные и почтенные отношения к своему мужу. Именно те, кто знает вас, видеть вас, как вы с уважением относитесь к мужу. Представьте себе, что муж может быть директором, может быть пастором, может быть начальником. Его уважают многие, и приходит домой, а дома он никто. И зовут его ничто. И дома другое положение вещей. Дома его жена выругает, дома жена его при детях как-то выставит не в том свете. Дома он не мужик, дома мужик жена, а он баба дома. Такое тоже случается. И этот мужчина глубоко несчастен, потому что на самом деле он хочет иметь уважение именно от той, с кем он связан уникальными узами, именно браком. Или представьте совсем другую картину, когда вам встречается пара, идущая навстречу, а она смотрит на него восхищенными глазами. Видно, что муж и жена красивы, молоды, идут под руку. Ее вид весь предан ей, его ему. И что можно подумать? Псалмопевец, нет, это царь Соломон снова пишет в псалме, что хорошая жена, чем является для мужа? Венцом, спасибо. Хорошая жена – это венец для мужа. А нехорошая жена? Гниль в костях – это страшная болезнь, которая мучает изнутри человека, не давая ему жить. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богопоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокрушенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Это уникальный стих Писания, очень мощный, важный, но часто неправильно трактуемый, и как бы жены его побаиваются. На самом деле это очень важный стих, описывающий простую реальность. Жены, вы красивы? Но красота и так принадлежит вашему мужу, он на вас женился, это его красота. К красоте привыкают, и она перестает цениться. Да, вы можете за собой очень сильно ухаживать, но все равно он привыкает. Красота не то, что ценит муж на номер один. Что же ценит муж? Написано, богобоязненное житие, то есть человек нетленной красоте кроткого духа. Оказывается, кротость, повиновение, смирение на мужа оказывает куда большее впечатление со временем. Да, сначала красота. Да, сначала красота. Но потом оказывается, что со временем муж раскрывает своей жене новые и большие. И в будущем муж привязывается к жене не из-за красоты. Муж привязывается к жене не из-за привлекательности, а именно из-за поведения, из-за того, кем в сердце является эта женщина. Апостол говорит, сокровенный сердце человек, то есть внутренность его жены особенная, то есть перед ним женщина, с которой он хочет иметь взаимоотношения, потому что она жена кроткого духа. И вот красота лица и тела ему принадлежат. А вот внутренний мир, нет, он может только вами подарен быть. Поэтому мужчина снова влюбляется. И то, в что он влюбляется, это и есть украшение его жизни. И вот он состоялся как мужчина. Потому что вы украшение его жизни. Или наоборот. Мы читали этот стих. Слово к мужьям по отношению к эгоизму. Дорогие мужья. Первый совет – быть твердой опорой жизни. Кстати, есть и 5 типов мужчин, мужей. 5 типов мужей. Например, не, мы это пропустим, потому что времени совсем нет. Ну, хорошо, я быстро пройдусь, чтобы было равноправие. Например, неготовый, вечно неготовый. Он женился, а кажется, не женился. В Писании есть стих, если кто возьмет жену и сделается ее мужем. Очень интересный стих. Это Второзаконие 24. Если кто возьмет жену, оказывается, можно взять жену и не стать мужем. И сделается ее мужем. Взять жену мало, нужно еще мужем стать, то есть в мозгах прописать, в сердце прописать, я муж, я женат. И каждое утро себя повторять, я женат, я несу ответственность, я глава семьи. Некоторые взяли жену, а мужем так и не стали. Вот такие мужья не готовые, вечно не готовые к серьезным отношениям. Есть еще такой тип мужчин, озабоченные. Вот он чем-то заботится, приходит домой, он заботится телевизором, интернетом, он озабочен своей машиной, он озабочен, он занят так, ему нет времени ни к жене, ни к детям. Есть сорт мужчин, такие лодыри, хронические лодыри, бездельники. Они как-то как нахлебники. Кто-то сказал даже, что если вот такой мужчина есть в семье, то жене нужно платить пособие, как вдове. Потому что дома лодырь, с которого не толка, и только наоборот, он все ему нужно, его нет того и другого. А если еще мужьям такой тип, как больные душой или философы, они их просто они озабочены всемирным потеплением или похолоданием. Проблема айсберга, оторвавшегося, такая большая, что она не сравнивается с проблемой текущего крана или мусора. Они озабочены решением мировых вопросов и философских, глубоких философских. И вот, ну, хоть хорошо, что на работу ходят, а приходят домой, и вот проблема, и вот философские размышления. Кстати, есть мужья истерики. Если не по них, все начинается со скандала. Вот. А жене нужен муж, на которого можно опереться. Муж, который не разрешит ее оскорблять никому, ни своей матери, ни своим детям. Никто не имеет права оскорблять его жену. Мужа, на которого можно опереться. Как бы ни странно, но сегодня как раз часто дети обижают мать свою. И как раз ответственность отца это не разрешать. Поэтому, мужья, научитесь искренне интересоваться ею как личностью, считайтесь ее интересами и привязанностями. Апостол Павел говорит: мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Очень интересно, что в этом отрывке Писания активная деятельность. Любить – это активная деятельность, это проявлять инициативу, это проявлять жертву. И написано, что он очистил и осветил ее баней водной посредством слова. Интересно, что даже Христос в этом есть пример для мужчин, чтобы они разговаривали со своими женами. Что еще важно? Оказывай своей жене внимание как женщине. Кстати, очень важный совет, дорогие мужья. Ваша жена должна слышать большее количество комплиментов от вас. Не от друзей, не от сотрудников, не дай Бог. Именно от вас. Большинство комплиментов от вас. Вы должны давать ей почувствовать свою женственность. Не проходите мимо всего красивого, что вы в ней заметили. По-настоящему женщина расцветает в окружении, окружена мужским вниманием. Женщина расцветает, окружена мужским вниманием. И поэтому Христос отдал себя за церковь. Пример Христа является примером мужчины, отдавая себя в любви. Еще хороший совет. Работай, зарабатывай достаточно. То есть не увиливай от работы. Учись и совершенствуйся. Учи язык. Учи новую профессию, сохраняя равновесие между работой и временем дома. И постарайся сделать ее жизнь красивой. Кто-то из женщин сказал, что эта заповедь, наверное, должна быть первой и единственной. Когда женщина заходит в дом, там все согласно ее пониманию о доме. Кстати, многие советуют, чтобы муж научился смотреть на дом глазами женщины. В быту она должна иметь право определять больше. В бытовых, как должна кухня выглядеть, как должна спальня выглядеть или коридор. Как-то Мартин Лютер, великий реформатор, сказал, что во всех вопросах бытовых я слушаюсь Кати, во всем остальном Духа Святого. И, наверное, мы очень быстро посмотрим на 4 и 5. Шестым, наверное, мы не успеем совсем. Проблема единства нарушается детьми. Почему? Потому что, когда рождается ребенок в семье, все внимание жены переключается на ребенка. Так вот, дорогие сестры, для вас очень важный совет. Между мужем и детьми важнее муж. Муж важнее детей. Это очень важный момент, потому что жена, по роду ответственности должна уделять внимание ребенку. Кстати, ночью все-таки жена встает, потому что у нее есть что предложить ребенку, в отличие от мужа. Но брак – это отношение мужа и жены. Брак – это завет между мужем и женой. И дети не часть брака. Извините. Брак – это завет. Дети – это подарок, которые приходят на время и уходят. Семье нужно принять их, воспитать, соответственно, и отпустить. Но мамы и некоторые отцы компенсируют не любовь друг к другу, любовью к детям. И они живут ради детей, хотя нигде в Писании этого нет. Все лучшее детям – это лозунг гуманистов и Советского Союза, но не Библии. Муж и жена главные, отец главный, мать главная. А дети учатся в семье, воспитываются, учатся любить Бога, учатся уважать власть и принимать власть. Нет ничего хужего, когда за тут свои отца, мама плохо об отце говорит. Нет ничего худшего. Нет ничего худшего, когда мать нарекает на отца, потому что она воспитывает человека, который будет бунтовать против всякой власти. Если ребенок в доме не научится подчиняться и уважать отца и мать, он никогда не будет уважать и подчиняться власти, он будет бунтарем по жизни, с начальником, с друзьями и так дальше. Очень важно, чтобы каждая жена приняла и вот это для себя восприняла, что муж важнее даже ребенка, муж важнее. А для мужа очень важно понимать и принять совет, что воспитание детей – это твоя общая ответственность с женой. Знаете, кричит ребенок, а муж говорит: «Успокой своего сына». Так какого своего? Это ваш общий сын, кстати. Проблема, что да, жена берет на себя внимание больше времени, и муж отдает это на ее ответственность. Это ее дело, это ее забота. Пусть занимается. У меня, раз она так сильно хочет, я занят другими. Дело в том, что и для жены, и для мужа важно понимать. Для мужа, наверное, в первую очередь, но и для жены тоже. Кстати, я видел не одно бабское царство, когда мама и мама не пускают отца к ребенку. Есть мама и теща, и в этом царстве отец четвертый лишний. Потому что там все схвачено. У него нет права голоса. Это ненормальная семья, это разрушительные отношения, это не библейский брак. Потому что ребенок должен расти в семье, где сразу он понимает, что в семье главный, внимание, кто? Он в семье главный папа. На первом месте, конечно, Бог на первом месте. Кстати, мама и папа для ребенка открывают Бога. Он учится понимать, каков Бог, наблюдая папу и маму. Потому что Бог создал папу и маму на свой образ. И именно через призму папы и мамы они Бога, дети, воспринимают. Вот почему ребенку важен и тот, и другой. Наверное, хватит к этой теме. Есть еще одна интересная тема, которую нельзя пройти мимо. Секс, оказывается, тоже в семье может быть вопросом разрушения, разделения и разобщения. Хотя он создан для того, чтобы быть выражением верх апогея физического единства. Вот эти, интересно, что половые отношения в Писании занимает очень высокую значимость между мужем и женой. Единение, одна плоть мужа и жены является примером отношения Христа и Церкви в будущем. Ефесянам 5 глава 30 стих. Очень интересно, единство плоти может быть проблемой. Какие советы? Вот апостол Павел. Не уклоняйтесь друг от друга. Можно там читать и ниже, что тело жены принадлежит не ей, а мужу. Это 4 стих, а мужа не ему, а ей. И вот пятый, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Три раза апостол Павел убеждает пару заниматься сексом. Три раза. Не уклоняйтесь, первый раз. Второй раз. Да, дальше есть согласие воздержаться ради духовных целей. Пост от пищи, оказывается, есть. Пост от воды, может быть, в редких случаях. Пост от сна, в Писании описан. И есть пост от отношений половых ради духовных целей. Но потом пишет, снова сходитесь. Снова. И в третий раз он говорит, чтобы сатана не искушал невоздержанием. Очень такое вот слово невоздержание, если посмотреть его значение, это неумеренность, отсутствие совладания. Интересно, в Net Bible там написано self-control, чтобы сатана не искушал отсутствием самоконтроля. Оказывается, когда муж и жена не живут вместе физически, кто-то один быстрее потеряет контроль над собой. Вот почему половые отношения важны в браке, являются частью единства. Несколько советов. Совет жене и совет мужу. Совет жене звучит так. Никогда не отказывай мужу в близости, за исключением действительно важных причин. Никогда не отказывай мужу в близости. Дело в том, что особенно я это встречал среди христианок верующих и богобоязненных. Они считают, что это постыдно, это не духовно, и это вообще с возрастом должно умереть. А вы знаете, что как-то один мужчина в среднем возрасте пришел к старцу, духовному наставнику, и говорит, ну когда меня уже перестанет плоть мучить, я уже все устаю бороться. А он говорит, сын мой, когда крышка гроба накроет твое тело, тогда и плоть перестанет мучить. Крышка гроба решает все вопросы. А вот до крышки гроба вопросы есть. Поэтому, оказывается, этот стих Писания не определен возрастом. Он имеет далеко идущие следствия. Почему жене важно не отказывать мужу в близости? Во-первых, потому что мужская сексуальность для него самой загадка. Он не понимает, почему приходит желание. Оно приходит вдруг и ниоткуда. И, кстати, это не влияет на место. Очень даже в неподходящем месте, в неподходящее время, и вот в него желание. Он сам не знает, как оно приходит. Поэтому вот такой вот он. Еще очень важен момент. Мужчина женится на женщине не для того, чтобы жена ему отказывала. В конечном счете он хочет, чтобы все было правильно, по Писанию, и поэтому он рассчитывает. А представьте себе, законный мужчина идет к законной супруге и взять то, что ему принадлежит по праву, и в ответ слышит «нет». Это, знаете, как один описал, что это как с разгону на машине и в бетонный забор врезаться. Вот у него как бы парадигма слетает. Как? Не понял. Логики никакой. Как бы законная жена, как бы законное право. И собственную жену еще нужно уговаривать. И вот в результате вот этого сердце наполняется оскорблением, обидой, гневом и со временем даже отторжением. Вот почему. Кстати, ваша реакция, жены, на желание вашего мужа к вам – это верный тест на ваше практическое замужество. Быть замужем – это быть готовой, это дарить себя ему. Это тест на замужество в настоящей мере. Что интересно, жены, которые понимают значимость, которые в крайнем случае послушны Писанию, они привязывают мужчину к себе, потому что мужчина знает, что его жена – это открытое, это открытое сердце. Жена, которая готова к отношениям с мужем и дарит их ему, вызывает в мужа чувство благодарности за такое отношение, потому что он знает, как его друзей, какие проблемы в других, и знает себя. Она утверждает в том, что он сделал правильный выбор. Он хорошо женился, он правильно женился. Кстати, для мужчины секс – это мощный антистрессовый фактор. То, что для женщин слезы, вот то для мужчин секс. Ну и, собственно, это профилактика от измен, профилактика от незаконных желаний. И если Соломон советует пить из собственного источника, то постоянный отказ жены, как бы даже сильного мужчину, обращает внимание на незаконный источник. Ну и еще одна причина, чем важна вот, отдача жены себя мужу, это всегда профилактика мужских болезней. Интересно, что как раз от целого ряда болезней для мужчины это регулярная сексуальная жизнь. Но дело в том, что мужья тоже, для мужчин тоже есть совет. Если мы понимаем верно то, что от нас ждет Писание, а то, что наши тела принадлежат не нам, а жене, мужу, мужу, жене, то совет мужчинам звучит так. Заботьтесь об интимном комфорте жены во время близости. Жалей жену у постели, если видишь, что она действительно больна, устала или не хочет. Как-то муж приходит в спальню, в одной руке стакан воды, в другой аспирин. Жена говорит: «Дорогой, у меня не болит голова?» А он говорит: «О, это хорошо. Один вопрос решен. Голова не болит». Но на самом деле наши жены могут себя чувствовать плохо. Мужу очень важно чувствительность. Мог быть стресс, мог быть плохое время в жены, плохие переживания. И поэтому бывает очень важно мужу свои желания припрятать или переориентировать на другое время. Очень важно, чтобы муж заботился о интимном комфорте. То, как он говорит, с каким тоном свое желание, он должен быть нежный и открытый, и мягкий. И получая, очень важно мужу, не отворачиваясь, усыпать то, что он хочет, а дарить разговор, общение, то, чего так желает жена. И очень важно для мужа. В интимной практике семейной пары ничего не должно быть такого, что для жены оскорбительно или неприемлемо. Здесь очень-очень важно. Соломон, еще раз возвратимся к этому стиху. «Утешайся женой юности, любезной ланью и прекрасной серною. Грудь ее да упояют тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно». Как там в старые времена после брака одной христианской семьи, на второй день к пастору побежала теща. И говорит: «Пастор, отлучите мое зятя от церкви. Он блудник». «Что случилось? Что случилось?» Он говорит, теща говорит: «Он мою дочку рукой за грудь взял». А вы спросите, как она об этом узнала? А замоченные скважины для чего? Вот текст Писания. «Утешайся женой юности твоей, любезной ланью, прекрасной серной, и груди ее да упояют тебя во всякое время». Во всякое время упояют. Каким образом упояют? Это образ достаточно красочен. И, кстати, услаждайся ею постоянно. Постоянно. Нет лимита времени. Нет лимита возраста. Нет лимита возраста. Таким образом, Писание дает нам очень ясные, четкие характеристики. Все, и последние деньги. Совет прост. Ничего не скрывайте в финансах. Почему? Потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Сегодня был хороший вопрос о штрафах. Так вот, дорогие мужья, если у вас, вы чувствуете, что скоро машине нужен ремонт, скажите в семье, о поломке или ремонте, чтобы ты не пришел и сказал, завтра нужна такая сумма. А может, жена что-то себе напланировала. Или вы, жены, скажите мужьям о своих планах. Не делайте сюрпризы друг другу финансовые. И не нужно тайных доходов, и не нужно тайных касс. Каждый один друг от друга. Знаете, что происходит в семье, где скрываются деньги? Муж от жены, жена от мужа. Когда мы что-то скрываем, мы таким образом даем послание. Мы не одна плоть. Мы не одна плоть. У меня есть что-то свое, а у тебя есть что-то свое. Это опасная трещина. Поэтому деньги могут быть причиной раздора, хотя на самом деле здесь нет нужды, чтобы они были причиной раздора. Можно только советовать открытость, открытость и еще раз открытость. Таким образом, если мы скажем о врагах, посмотрим еще раз на всех них сразу и вспомним, что на самом деле все просто. Знание Писания и послушание Писанию устраняет врагов и помогает укреплению семьи. Я назвал 6 областей. Может, в вашем браке есть 7, 8, 9, 10. Стоит из этого списка выбрать, над чем работать, и добавить то, что вас разъединяет. Добавить. Для того, чтобы мы могли победить вот разделение. Почему единство в вере? Дело в том, что любое единство ограничено во времени. И только единство, построенное на вере в триединого Бога, не имеет ограничения веры. Если и есть гарантия мужчины сохранить верность в любом состоянии, это только его связь с триединым Богом. Только по-настоящему верность Богу увозможит его верность жене. Только настоящая преданность жены Богу сделает возможным ее преданность мужу. Очень важный момент. Без веры в Бога невозможно сохранить даже очень любящих пар. Я как-то посмотрел через призму семьи на 10 заповедей. У меня получился очень интересный результат. Оказывается, все 10 заповедей, это можно посмотреть вот как заповеди для семьи. Смотрите. Да не будет у тебя других богов. Да не будет в твоей жизни другой женщины, другой мужчины. Если ты веришь в единого Бога, значит, ты принимаешь единую женщину и единственного мужа в свою жизнь. Это первая заповедь. Вторая заповедь. Не соделай себе кумира, то есть правильное поклонение. Если ты правильно Богу поклоняешься, значит, ты используешь свой брак, отношение к жене самым правильным образом. Третья заповедь о злоупотреблении имени Господним. Ты не используешь всуе, святое, брак. Четвертая заповедь о хранении, о специальном дне. Это знак заветных отношений. И ты хранишь и напоминаешь себе завет с своей женой. Пятая заповедь о почитании отца и матери. Снова в этой заповеди очень четкое такое, это, наверное, самая семейная тема. Через эту заповедь дети учатся вообще уважать всю систему власти. А если ты почитаешь отца и матерь, ты будешь почитать их дочь. Шестая заповедь – не убей, не разрешит тебя никогда сделать убийцем твоего брака. Не прелюбодействуй вообще. Само, что не есть семейная заповедь, она защищает добрачные, брачные и мысленные даже от мысленных грехов. Восьмая заповедь – не кради, она относится к семье, не кради честь, не кради право на тело, оно только дано одному, не свидетельствуй неправдиво, ничего не придумывай против своей жены. Десятая заповедь – не завидуй красившей жены своего соседа. Не завидуй лучшему дому твоего соседа. Живи честно, строй свой брак, люби свою жену, наслаждайся своей женой. и вместе устраняйте врагов, которые препятствуют. Муж, сердце кого отдано Богу, будет отдано его законной жене. Жена, чье сердце отдано Богу, будет отдано своему законному мужу. Аминь.